В студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Лена, привет.
Привет.
Поговорим о перемещениях в пространстве и времени. Все льготные авиабилеты на Дальний Восток были распроданы за 11 дней. Программа продолжит и увеличит финансирование, а также могут снять возрастные ограничения. Это будет сделано по предложению президента Владимира Путина для обеспечения доступности воздушных перевозок по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении. Насколько экономически и социально обоснованы эти льготы? Ну и в целом, как будет решаться проблема сообщения между городами Дальнего Востока и, там, скажем, Центральной Россией, Югом, Западом или Северо-Западом? Вот об этом мы и поговорим. Ну, расскажи, пожалуйста, что же нам обещано?
Обещано. Предварительно Министерство финансов предусмотрело увеличение финансирования на программу льготных перевозок. Ну и до 15 марта правительство подготовит предложение, как обеспечить вот эту доступность этой программы льготных перелетов не только как сейчас инвалидам, мужчинам и женщинам старше 60-55 лет или гражданам до 24 лет, но и другим категориям граждан, то есть нам с вами, основной массе тех, кто хочет попасть все-таки на Дальний Восток или наоборот с Дальнего Востока в Москву. Сейчас стоимость билетов по льготному тарифу, не сейчас, а вот до тех пор, как они были все распроданы за рекордные 11 дней, 25 тысяч туда и обратно, да. Это по льготному тарифу в Аэрофлоте.
Тоже немало.
Или 15 тысяч в одну сторону. А если ты бы покупал...
Я смотрел
тарифы. А если бы ты покупал
я
без льгот?
Я видел по 100 тысяч туда-обратно, на Камчатку, например. Такие цены есть. Ну, 80 тысяч.
В бизнес-классе.
Нет, не бизнес-выше. Бизнес выше, конечно. Такие я встречал цены.
Угу. По данным Росавиации, рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении субсидируются по 90 маршрутам. Их выполняют 8 авиакомпаний. Общий объем выделенных субсидий 2,9 миллиарда было в 2019 году. Естественно, в 2020 году все это во многом сократилось из-за карантина, из-за пандемии. Но, однако, те, допустим, субсидирования, которые были выделены в августе, когда начались авиаперелеты, тоже билеты были распроданы буквально за неделю. Вот просто вот моментально. Ну, потому что действительно есть такой запрос. Владимир Путин, когда предлагал заняться этой программой доступности рейсов на Дальний Восток, и в том числе и доступности рейсов между городами Дальнего Востока, если ты знаешь, там тоже очень большая проблема. Там...
Да, добраться местных рейсов.
Местные рейсы они очень дорогие, там практически столько же, сколько
их
в Москву.
Очень мало, да.
Полететь. Владимир Путин отметил, что начиная с 90-х годов из-за высокой стоимости люди просто не могут нормально добраться до европейской части и обратно.
Давай пообщаемся с независимым аналитиком Дмитрием Адамидовым. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Дмитрий, а можно вот так, знаете, большой вопрос задать с самого начала? Вот мобильность населения Российской Федерации в сравнении с другими крупными странами какова?
Знаете, она... Тут очень сложно сравнивать, потому что нас можно сравнивать, наверное, с Канадой.
С Канадой,
С приполярными странами, с Норвегией, может быть, отчасти. И здесь надо просто сказать, что... Конечно, у нас вот Дальний Восток и Север – это такие проблемные регионы, потому что мобильность там упала. Все, так сказать, маршрутная сеть строится через крупные города, через Москву, через Питер. И это создает проблемы, но на самом деле не только Дальнему Востоку, всем регионам, но Дальний Восток это особенно чувствует. Вот. И тут, конечно, это надо менять, но это надо было менять на самом деле уже 15 назад. Просто сейчас вот уже, видимо, как-то вопрос уже перезрел и вышел на высший политический уровень.
А вот скажите, пожалуйста, обсуждался тот вопрос, что даже стоимость авиатоплива на данный момент завышена для вот этого макрорегиона, и из-за этого, возможно, и тоже из-за этого есть вот такая вот высокая цена на перелеты?
Ну, там завышена не только стоимость авиатоплива, а и аэропортовые сборы, по-моему, очень, так сказать, была там несколько лет назад хорошая по телевизору передача о том, какие тарифы стоят на, допустим, якутские аэропорты. Ну, такие ни с чем не сообразные. Там много всяких вещей, которые, строго говоря, ну, не должны существовать ни при каких обстоятельствах. Но они, тем не менее, существуют. И это там рационального объяснения не имеет. Поэтому тут просто надо менять, наверное, систему, поскольку никакой конкурентной модели в Востоке, в принципе, быть не может по причине малого количества населения, низкого спроса и, вообще говоря, просто исторического отсутствия там двух-трех игроков, да, на рынке, которые там могли бы что-то такое конкурировать.
Ну да, Дмитрий, знаете, я вот, честно говоря, в свое время, там, ну, года два назад, я не знаю, изменилась ли сейчас картина принципиально, но просто сравнил цены на авиабилеты, скажем, в России и в Соединенных Штатах, ну, потому что расстояния большие, исключительно из-за этого, да. Ну, и вот примерно там брал с восточного на южное побережье, значит, на западное, прошу прощения, с восточного на западное побережье, там 3,5 примерно тысячи километров или 4. Ну и у нас примерно такой же маршрут. Но это не Дальний Восток, это чуть ближе, естественно. Да? Дальний Восток это 7-8 тысяч километров. Но тем не менее. И получалось так, что такой заурядный, обыкновенный рейс туда и обратно в Соединенных Штатах стоил бы в рублях. В районе 19-20 тысяч рублей. В Российской Федерации у меня получилось, по-моему, 55-60 тысяч рублей. Вот, но при учете того, что доходы несоизмеримы в России и в Соединенных Штатах средние, да. Вот из-за чего такая цена получается? Я вот, честно говоря, может быть, просто по пунктам объясните, почему в 2-3 раза выше, чем где-то еще в России цена
на билеты. Вы понимаете, в чем дело? Тут цена в авиации от расстояния не зависит фактически никак.
Вот, пожалуйста, объясните это.
Она первая, она чего зависит, это от спроса, потому что если у вас спроса нет, соответственно, нет конкуренции и нет проблемы поставить ту цену, которую, собственно, если, нужно перевозчику или, допустим, при которой перевозчик хотя бы без убыток будет летать, потому что если там летит в самолете 3 человека, то, в общем говоря, это в 20 раз хуже, если в самолет летит 60 человек. Цена-то примерно та же по затратам.
То есть это к вопросу о мобильности, опять же, населения?
Ну, да, но это естественно, порочный круг, потому что...
А мобильность, она в том числе связана и с заработками, то есть с доходами, как бы люди бы, наверное, летали бы, путешествовали, к родственникам.
Вот, ездили. И ровно по этой причине, в общем-то, перевозка нельзя считать нормальным бизнесом, ну, во многих случаях, потому что это реально просто... Ну, конституционное право, которое надо реализовать, и, соответственно, государство там эти издержки должно покрывать.
Дмитрий...
Государство у нас это делать не хочет, плюс в США совершенно иная система регулирования, то есть авиаотрасль там тоже не является таким вот полноценным бизнесом с точки зрения окупаемости, но там есть очень серьезная поддержка в том плане, что авиакомпании могут получить кредит, они могут реструктурировать задолженность, они могут платить за этот кредит низкие ставки, чего у нас, в общем-то, практически нет. То есть там есть просто целый ряд таких вот мероприятий, которые просто государство...
Но это госрегулирование, которое приводит вот к снижению цены и доступности.
Да, больше. И плюс есть регулирование техническое, которое дает возможность работать лоукостером.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, а вот создание единой дальневосточной авиакомпании, которая вот как раз в прошлом году была заявлена, оно же, вот как по-моему, может быть, я ошибаюсь, оно наоборот снизит конкуренцию. Но говорят, она создается для того, чтобы снизить цены.
Да, это как бы получается, что это оксюморон, да? То есть вроде снизить конкуренцию, а когда конкуренция снижается, цены повышаются. А тут вроде декларируют совсем обратно.
Дело в том, что вопрос, на каких принципах эта компания будет работать. Если... Опять же, это будет попытка такая же, как в свое время, вот недавно, если помните, был Сбер и ВТБ, пытались создать региональную компанию, на них, вернее, им задание дали, и они от него успешно отбились, доказав, что это, ну, экономически невыгодно. Если эта компания будет все-таки заниматься, во главу угла ставить перевозки и твердые тарифы, то там цена может быть снижена просто, но она будет дотироваться из бюджета. Mm-hmm. А если, опять же, это будет... попытка сделать еще одну там авиакомпанию, которая должна что-то зарабатывать, то это, конечно, будет плохо. Если там будет куча начальства с большими зарплатами на синекурах и, скажем так, недостаточно внимания будет уделяться безопасности и там будут что-то недоплачивать пилотам, стюардессам и прочее-прочее, и техникам, то это, конечно, будет плохо.
Надо прежде всего, знаете, как у нас водится, построить большой офис, может быть, здание большое в виде самолета какого-то красивого.
Да.
И приступить к работе в нем.
Обязательно.
Приступить к бурной работе.
Да, и вот вопрос какой. Если будет бурная работа, то, конечно, ничего особо не изменится, будет очередной распил. Если все-таки приступит к перевозкам, то и к надлежащего качества, и уровня безопасности. Там же еще надо понимать, что регион довольно непростой, и по погодным условиям, и там требования безопасности бывают в ряде случаев просто жестче, чем где бы то ни было. Ну, в Сочи еще тоже такой сложный момент, да?
Да.
То это серьезно. Потом, опять же, что делать с аэропортовой инфраструктурой, которая там передана то ли в частные руки, то ли по мупам, губам, которые между собой не координированы, и которые требуют реконструкции, как минимум, а эта реконструкция очень дорогая. То есть тут нужно просто задачу решать комплексно. И, собственно, вот опять же, политически решить, все-таки мы должны возить или мы должны заработать.
Вот пишут, что при создании этой дальневосточной единой авиакомпании задействуют 186 воздушных судов, включая новые самолеты российского производства. Я думаю, что это речь идет о малой вместимости самолетов.
Да, да, но это вот
невыгодно.
И новая серия Илов, да. Вы знаете, ну если это по идее эти самолеты там правильные, они, ну то есть вот идеологически они правильные. То есть это самолеты, которые могут садиться на неподготовленную или там слабо подготовленную полосу, которые достаточно небольшие, достаточно маневренные, это фактически маршрутные такси авиационные. И они проще в обслуживании, все это обслуживание в теории может быть организовано в России. Ну, опять же, так вспоминаю, Суперджет, правда, тут начинает глаз у некоторых дергаться у трусовиков.
А у некоторых и оба.
И он, да, ну мы берем самый оптимистичный вариант, да. Но в теории вот это все вполне реалистично. То есть, ну, как сама на концептуальном уровне это реалистично. Вопрос, как и сделать.
Вот, а, Дмитрий, сейчас, знаете, еще какой вопрос важный. Вот Лена о нем сказала, это действительно серьезнейшие вещи. Я слышал вот об этом на протяжении многих лет от специалистов по отрасли. Это вот действительно сообщение внутри региона, авиасообщение. Ну, и Дальний Восток здесь не исключение, да? И там действительно добраться, условно говоря, с Сахалина на Камчатку или там из Владивостока в Хабаровск или что-то...
Это дороже, чем Москву.
Наподобие этого, да, это дороже, чем Москву. Рейсов почти нет, безумно дорого. И получается, что жители в рамках одного региона как бы, ну, не изолированы друг от друга, но почти в этом состоянии.
Согласен. Но это, опять же, это решается просто разумной тарифной политикой. Ну, то есть, как московское метро, оно же не стоит там 22 рубля или 44, да, 42, как за него платит пассажир. А оно стоит гораздо дороже. Но дотируется, ну, в частности, региональным бюджетом. А если регионального не хватает, он федеральным просит деньги.
Ведь надо там авиапарк будет, да, развивать. Самолетов-то тоже нет. Аэропортовую сеть. Аэропорт во многих городах заброшены давно.
А, Дмитрий, ничего не строится. Вроде бы все это входит в программу этого развития авиасообщения на Дальнем Востоке. А вот на ваш такой экспертный взгляд, что бы еще надо было предложить и что бы еще надо было сделать, чего не хватает там?
Я думаю, что вот я бы, если мы говорим все-таки об идеологии, что мы возим, а не зарабатываем, любой ценой, то надо, конечно, две вещи. Это надо сделать льготный лизинг самолетов, если вообще не просто не прямой заказ бюджетный, передача самолетов в эксплуатацию. И сделать ограничения на управленческие расходы, чтобы не тратили деньги на... Чтобы не было такого, что в ущерб безопасности мы тратим на секретарш, на зарплату директора, на бонусы менеджмента и прочее.
Спасибо вам большое, Дмитрий. Вашими устами мед бы пить, что называется. Независимый аналитик Дмитрий Адамидов был на линии. Ну что ж, Лен, вот сейчас, я думаю, мы поинтересуемся. Вот 25 тысяч все-таки. Это насколько сумма действительно подъемная для многих жителей Дальнего Востока там, или людей, которые живут в Москве, но имеют там родственников, да, надо просто понять. То есть это будут какие-то разовые... Ну, пока, я так понимаю, это разовая история, да, то есть вот купили, там условно слетали, и все. Но планируется эту историю сделать долговременной, да. Вот надо все эти вопросы выяснить. У нас есть уже, да? А, все, сейчас происходит на звонок еще одному эксперту, прям сию секунду, да, что называется. Вот, ну и самолеты, да, опять же, первым делом самолеты, не только дальнемагистральные,
да,
но и...
есть такая деталь, что вот многие самолеты будут специально построены для Дальнего Востока, это малая вместимость, и новые самолеты российского производства, которые как раз и будут делать там перевозки.
На линии директор Ассоциации объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Асауленко. Александр Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот я Лене так риторически задал этот вопрос, вам теперь повторю. Вот 25 тысяч льготный билет, скажем, из Москвы в какой-то город Дальнего Востока, или 15 тысяч в одну сторону, либо 25 тысяч туда-обратно. Эта цена, она насколько подъемна для граждан Российской Федерации? Будет ли это, если такие цены сохранятся, будут ли это какие-то разовые полеты, или уже они станут регулярными для каких-то семей, может быть?
Ну, вы знаете, сама по себе цена, ну, скажем так, находится на, если с туристической точки зрения, на определенной границе.
Пограничная цена.
Пограничная цена, да. Но мы просто с вами знаем, что это далеко не туристский тариф. Это тариф для, скажем так, тариф для определенной квоты людей на рейсе. И Да, социальные определенные группы и так далее и тому подобное. Поэтому этот тариф мы, конечно, безусловно, не можем использовать для туристов, которые хотели бы путешествовать по территории России, в частности, на Дальний Восток.
Ну, вот есть новости, что эту программу, возможно, расширят и снимут ограничения возрастные, то есть для всех категорий населения.
Ну, безусловно, это, конечно, будет большой, огромный плюс, но еще важно, чтобы эти тарифы могли использовать туристические компании для своих туристов, потому что могу вам честно сказать, что у нас же туроператоры, ну, во-первых, ну, могу сказать так, из первой пятерки 4 крупнейших оператора уже в течение 3-4 лет пытаются поставить свои чартеры на Дальний Восток туристские, но, к сожалению, себестоимость билета выходит далеко за 30, то есть даже ближе к 40. Поэтому, если возможность такая появится, использовать такие тарифы для туристов, и туристические компании будут вкладывать их в стоимость пакета, безусловно, это будет очень-очень неплохо.
То есть, вот 40, это я понимаю, вы когда...
Туда-обратно?
Ну, туда-обратно, я думаю.
Туда-обратно,
раунд-3, да. Это когда турфирма или туроператор выкупает там пакет. Ну, не целый, ну, пакет билетов, да, они просто дешевле, потому что оптом, это понятно. А в розницу они будут иначе. Сейчас, Лена, извини, пожалуйста, я просто хотел спросить, вот вообще на Дальний Восток жители других регионов России часто именно путешествуют, да? Ведь, в принципе, это же замечательные места. И моря там есть, и вулканы.
А я тоже хотела это спросить, да.
Ой, прости, Лен, ну видишь, мы с тобой, думали синхронно.
Вы знаете... Да, вы знаете, спрос на Дальний Восток у наших граждан, я имею в виду центральной России, очень и очень большой, и это показало вот та программа кэшбэка, которую проводил Ростуризм.
Да, до пандемии. Пандемия, она же ограничивала возможность, а вот до пандемии...
А наоборот, пандемия, наверное, активизировала.
Конечно. Активизировала, да. Ну, хочется просто объективно понять, насколько интересен этот регион гражданам других территорий, жителям других территорий.
Интересен.
Вот,
еще раз. Повторюсь, да, вот когда программа Ростуризма по кэшбэку вот буквально до Нового года реализовывалась, и 20% можно было получить скидочку, вот как раз это та скидочка, которую наши туристы смогли себе позволить при путешествии на Дальний Восток. И, соответственно, войти в тот ценовой пакет, который им близок, понятен, но и возможен для них.
Александр Павлович, а вот еще обсуждалась такая мера, как делают в некоторых странах, кредитование вот таких дорогих перелетов. Возможно ли это в наших условиях?
Ну, в принципе, сам механизм по себе возможен. Насколько он может быть популярен, вот здесь вопрос как бы другой, да, потому что это все-таки... продукт банковский, и, соответственно, что в итоге получится, надо тоже смотреть. И каждый потребитель для себя определяет, так сказать, как ему выгодно это или невыгодно.
Почему же? Вот я, допустим, очень хочу слетать на Дальний Восток, тем более у меня там знакомые, родственники живут, но я не могу себе позволить, а вы, может быть, в кредит, если были небольшие проценты, я бы...
Ну, совсем минимально.
Ну, я бы, конечно, полетела, но это бы активизировало как бы эту отрасль, это было бы всем выгодно.
И активизировало тебя тоже, потому что потом надо отдавать кредит, правда?
Коллеги, ну вы вот сейчас правильно затронули тему. Если бы были маленькие проценты, если бы будут маленькие проценты, конечно, это будет интересно. Но если это будут все-таки проценты, которые мы традиционно видим в банковских предложениях, ну, наверное, вряд ли мы в этом плане поднимем
что-то. Еще один такой вопрос. Есть ли у туристической отрасли спрос на малую авиацию? Потому что и правительство об этом говорит, и перевозчики говорят о том, что они хотят развивать малую авиацию. Отлично, при перелетах, да, на каких-то там между городами Дальнего Востока. Вот. Есть ли у туротрасли спрос на эту услугу?
Вот, Александр Павлович, извините, Лен, я просто добавлю, но вот есть же у туроператоров, там, у Пегаса, у кого-то еще свой авиапарк, пусть небольшой, да, ну, у международных компаний есть свои самолеты, условно
большой,
говоря.
Большой.
Или даже большой авиапарк, да? Потому что я сам летал на таких самолетах, принадлежащих туроператорам, а не каким-то отдельным авиаперевозчикам. Вот что в России есть и что нужно?
Вы знаете, да, безусловно, малая авиация нужна, и это, безусловно, не только Дальний Восток, это и Сибирь, и Урал, и мы с вами прекрасно понимаем, какие территории, так сказать, какие площади на этих территориях, поэтому, безусловно, да, необходимо это все, потому что, ну, даже элементарно вот делать какой-то, условно назовем, да, круиз по Дальнему Востоку, везде время в полете это 1.5-2 часа, и, безусловно, большие самолеты здесь в принципе нерентабельны.
Да, нерентабельны,
да, просто нерентабельны, безусловно. И я знаю, что у нас в России Росавиация сейчас достаточно активно развивает программу малых портов, угу. То есть восстанавливаются вот те, которые еще с Союза, новые какие-то строятся и так далее. Все это в комплексе, конечно, безусловно, однозначно будет востребовано туристской отраслью. Более того, я думаю, что, ну, наверное, половина объема будет давать туризм.
А вот скажите, какие там цены вообще на билеты в этой малой авиации? Я как-то даже не смогла нигде найти вот этой информации.
Да, может быть, на каком-то примере там конкретно.
Да, на каком-то примере.
Если получится.
Ну, давайте, да, да. Ну, я могу просто вам сказать, что все внутрирегиональные полеты, и в первую очередь на Дальнем Востоке, они все субсидируются. Причем они субсидируются из двух источников, и из федерального, и из регионального. В противном случае, при нынешних типах самолета, при нынешней стоимости керосина и всего остального, ну, мягко говоря, ничего летать не будет, потому что цена... Ну, если, допустим, там Хабаровск, возьмем там Хабаровск, Петропавловск-Камчатский или Хабаровск-Якутск, может в этой ситуации, ну, может быть, чуть ниже быть или приблизительно такая же, как Хабаровск-Москва.
Да уж. Александр Павлович, ну, все-таки, несмотря на то, что вы возглавляете объединение туроператоров в сфере выездного туризма, да, с выездным туризмом некоторые проблемы, и не только в России, но и во многих странах, вот все-таки о внутреннем туризме за последний год. Как он видоизменился? И если уж люди едут, то куда? Ну, это Сочи, в основном Краснодарский край, или поехали еще куда-то, может быть, в Карелию или...
Байкал.
Ну, Байкал. Масса есть дивных, восхитительных мест.
Ну вот тема у нас как раз чартерные перевозки вот, на дальние расстояния. Я могу сказать, что очень сильно изменился. И вы правильно заметили, и Карелия, и недалеко от Карелии Калининград, который в круглогодичном режиме, вот сейчас загрузка там отелей свыше 90%. Да? Мы с вами видим и Хакасию, мы с вами видим и Забайкальский край в этом плане, куда Бурятия, куда поставили...
Да. Так, со связью что-то...
Куда
нормально все.
Да,
пожалуйста.
Да. Куда были поставлены чартерные рейсы, то есть и на Байкал ставили крупные операторы непосредственно свои рейсы. Поэтому мы, Казань та же, так сказать, очень неплохо.
Вот такие идет, вот направления, они могут субсидироваться государством? Вот я вот приведу пример. У нас был в эфире директор национального парка Русская Арктика. Там действительно красиво.
Архангельская область, да?
Архангельская область. Да? Но туда вообще никак невозможно добраться ни на чем. Конечно, только на самолете. Могут вот такие направления отдельно субсидироваться государством, чтобы люди хотя бы каким-то образом туда попали?
И территории эти будут развиваться, куда едут? Да.
Ну, безусловно, конечно, это все возможно. Это возможно в рамках и ныне существующих государственных программ, и региональных программ. Все это возможно. Собственно говоря, допустим, та же программа кэшбэка в какой-то степени тоже как раз вот была включена в этот процесс, в процесс продвижения, в процесс того, чтобы люди все-таки познавали новые территории. Ну и я просто хочу сказать, что вот сейчас разрабатывается национальный проект «Туризм». И уже многие регионы, практически все, дают туда свои предложения, уже дали туда свои предложения, в том числе и Русская Арктика, в том числе и Дальний Восток. Вот, поэтому я очень надеюсь, что вот эти региональные программы уже под федеральным флагом, безусловно, просубсидированы из этого проекта, конечно, позволят людям, ну, мягко говоря, еще больше познать свою страну.
Ну что ж, спасибо вам большое. Директор Ассоциации объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Асауленко был на линии. Лен, ну, сама видишь, да, тут необходимо участие государства, конечно, но никак не обойдешься.
Да, иначе еще придется отложить свою поездку еще на несколько лет.
Да, конечно, но и надо не забывать, что для таких территорий, для таких стран, как Россия, вот с огромными территориями, в общем, транспортная доступность, это в том числе и вопрос национального выживания, да, то есть должна быть связанность между людьми, между областями, между республиками. Это залог процветания своего рода. Спасибо большое, Илья Харламов и Елена Глещинская.